Лютеранская волна. Евангелическая лютеранская церковь Европейской части России и радио Теос представляют проект «Лютеранская волна».
Добрый день, дорогие радиослушатели и зрители онлайн. С вами на лютеранской волне радио Теос Эльвира Жейц, и мы начинаем цикл передач о национальном составе лютеранских общин и их культурных традициях. И первая передача цикла посвящена, конечно же, российским немцам. Совершенно особому сообществу, фактически самостоятельной национальности, народу, ставшему основой нашей нынешней евангелической лютеранской церкви в России. О российских немцах мы говорим сегодня с отцом Иоанном Приваловым из Архангельска, Ариной Немковой, директором русско-немецкого центра встреч при Петрикирхе, и Гертой Крыловой, председателем региональной общественной организации «Немецкое общество Санкт-Петербурга». От памятных строк Федора Тютчева: «Я, лютеран, люблю богослужения, обряд их строгий, важный и простой». Или стихотворение Осипа Мандельштама о Бахе: «К Веронике Долиной. Выучили казахский, выучили б ненецкий, и все это по-хозяйски, и все это по-немецки. До Лидии Майер. Нас выселяли из домов обжитых, в казахский край, в сибирские места. Самим Всевышним были мы забыты, а в душах только боль и пустота». Наша передача посвящена 28 августа, дню депортации российских немцев в 1941 году, памяти Эдит Эмилиевны Мютель, чей день рождения мы могли бы отметить 31 августа, и художнику Адаму Шмидту, расписавшему катакомбы Петрикирхи, и всем немцам Российской империи и России. Истории российских немцев посвящено немало исследований, и множество книг мы найдем в библиотеке русско-немецкого центра встреч и в библиотеках церквей Санкт-Петербурга и городов России, также в центрах немецкой культуры. Все это бережно сохраняется, исследователи работают по сей день, и со всем этим можно ознакомиться в этих центрах. История колонистов, трудармейцев, репрессированных, история великих имен и малоизвестных имен в России, немцев, их открытий, их жизни, быта, их языка и культуры – все эти полки наполнены исследованиями. О том, как сегодня живут российские немцы, мы попросим рассказать Арину Немкову.
Добрый день, меня зовут Арина Немкова. Я директор фонда поддержки и развития русско-немецких отношений «Русско-немецкий центр встреч при Петрикирхе» в Санкт-Петербурге. Мне очень приятно рассказать вам сегодня немного о тех людях, которые причисляют себя к российским немцам, проживают в Санкт-Петербурге и в северо-западном регионе России. Русско-немецкий центр встреч существует на Невском проспекте в немецком сердце нашего города, в лютеранском немецком квартале с 1993 года. Не так давно мы пережили фазу обновления, мы переехали в новые помещения. 27 лет мы находились в пристройке к Петрикирхе, где сейчас расположена теологическая семинария. Но наш адрес остался неизменным – Невский 22. И если вы будете недалеко от Петрикирхи, вы не пройдете мимо, и наши двери тоже. Будем очень рады, если вы зайдете. Мы расскажем с удовольствием о тех программах, которые русско-немецкий центр подготовил для вас в новом сезоне. Конечно, как и многие учреждения культуры и дополнительного образования, сейчас мы все еще находимся в фазе онлайн-трансляции, но очень надеемся, что в ближайшее время и мы тоже будем иметь возможность возобновить очные встречи, на которых мы рассказываем о вкладе немцев в историю развития города, в историю развития страны, и всячески укрепляем германо-российские связи на разных уровнях, в первую очередь в сфере так называемой народной дипломатии. Посетители русско-немецкого центра встреч от 4 до 95 лет, и мы стараемся воплощать концепцию, которая на территории России пока что еще не очень распространена, а вот на территории Германии организации, которые работают со всеми возрастными категориями, называется «Дом для всех поколений» – «Mehrgeneration Haus». И с самого начала нашей истории мы старались вовлекать в культурные, образовательные, просветительские проекты абсолютно все поколения, чтобы люди воспитывались в в духе особенного интеллектуального фона, так присущего нашего городу с самого-самого рождения, с младшего возраста. Носителями немецкой культуры в нашем городе, естественно, являются люди старшего поколения. У нас 4 клуба для пожилых людей. Очень многие наши посетители действительно имеют немецкие корни, владеют немецким языком как родным языком. И удивительно слышать эту певучую немецкую речь на Plattdeutsch, на том языке, которого никогда не существовало на территории современной Германии, поскольку большинство российских немцев, которые приходят сюда, в русско-немецкий центр встреч, это потомки колонистов, а в колониях создавалась культурная общность людей из разных регионов Германии, в которой, как вы наверняка знаете, очень сильны диалекты. И вот получалось, что в зависимости от того, сколько баварских семей, сколько саксонских семей проживало в той или иной колонии, в той или иной деревне, формировался особенный диалект, которого действительно на территории Германии и не было. Кроме того, этот диалект со времен царской России не развивался. Он находился в таком замороженном немножко состоянии, и от этого его особенности еще более сильны. Кроме проекта для пожилых немцев, для людей, которые причисляют себя к потомкам колонистов и потомкам городских немцев, у нас, конечно, очень много молодежи. Мы проводим до 30 программ молодежных обменов ежегодно. И здесь функция российских немцев как мостика, как тех людей, которые в себе имеют и немножко немецкого, и немножко русского, и все это так настолько тесно переплетается, что в какие-то моменты даже и понять невозможно, какая часть ментальности этого удивительного народа проявляется в той или иной ситуации. Ребята из семей русских немцев, которые уже переехали в Германию, часто приезжают к нам на молодежные обмены, ну и наши российские немцы часто ездят туда. И их функция такого мостика, она проявляется не только в билингвальности, что часто встречается среди ребят, приезжающих из Германии на короткий срок к нам, но и в особенном понимании культуры России. Очень часто в нашу организацию приезжают практиканты из немецкоязычной Европы, и вот как раз среди них довольно много выходцев из семей, которые в царское время приехали на территорию России из Германии, чтобы строить здесь свое будущее, а потом позже, может быть, 80-е, 90-е годы 20 века, переехали обратно в Германию ради будущего своих детей, это не секрет. И теперь эти дети, приезжая сюда, хотят обратно. Это удивительная история народа, который постоянно в пути. Volk auf dem Weg – это действительно та маркировка российских немцев, которая продолжается из поколения в поколение. Нельзя сказать, что это люди безродинные. Можно сказать, что это люди, которые по своему генетическому коду, которых тянет по своему генетическому коду во вторую родину, и опять в первую, и опять во вторую, и уже никто не знает, какая первая, какая вторая. Российские немцы на территории бывшего Советского Союза проживают в разных областях. Около 420 организаций называются центрами встречи. Это очень разные организации. Какие-то по статусу являются НКО, некоммерческими организациями, негосударственными структурами. Какие-то являются государственными национальными домами. Какие-то являются ассоциациями. То есть пестрота проявляется, безусловно, и здесь. Но когда мы приходим в Дом национальности Санкт-Петербурга и рассказываем о том, как структурирована работа для российских немцев на постсоветском пространстве, всегда слышишь восхищение, что эта работа очень хорошо структурирована. Это действительно так, мы часто встречаемся. Центры встречи имеют возможность посылать специалистов из своих организаций на централизованное повышение квалификации. Так встречаются и учителя немецкого языка, и театралы, и историки, и те, кто занимается фольклором, и те, кто занимается молодежной работой, социальной работой. Очень пестрая палитра разных проектов, которые направлены на укрепление национальной идентичности российских немцев. На мой взгляд, те выходцы из Германии, которые вернулись в Германию в 80-е и 90-е годы, старшее поколение, они прочно осели на территории Германии и вряд ли планируют переселение. Но молодое поколение семей российских немцев довольно часто думает о том, чтобы завязать какие-то контакты, серьезные контакты в России и работать именно в качестве вот этого моста и с точки зрения развития, развития связи, и с точки зрения развития экономики. И, повторюсь, этих людей, безусловно, тянет в Россию. Пару слов, наверное, имеет смысл сказать просто о тех проектах, которыми занимается русско-немецкий центр встреч. Находясь в лютеранском немецком квартале, мы не можем не заниматься историческими проектами. У нас сделано 9 выставок, которые посвящены и городским немцам. Эта выставка «Немецкий Санкт-Петербург» долгое время находилась в Петрикирхе. Сейчас выставка находится в немецкой консульской школе, которая находится около станции метро Чкаловская на улице Петрозаводская. И 8 других выставок, которые связаны с разными аспектами истории немцев в нашем городе. Это и депортация, ни для кого не секрет, что очень многие, если не почти все, почти не все, семьи российских немцев в сталинское время были подвержены репрессиям. 28 августа, в День памяти российских немцев, который вот только-только прошел, немецкое общество Санкт-Петербурга, это региональная общественная организация, и наш русско-немецкий центр встреч уже много-много лет организуют поездку на Левашовское кладбище, на Левашовский мемориал, где мы поставили в конце 90-х годов памятный крест немцам России. Занимаясь историей, мы говорим не только о депортации, конечно, мы говорим и о очень важном вкладе колонистов в историю развития нашей страны. Колоний под Санкт-Петербургом в Ленинградской, Новгородской, Псковской областях, которые в дореволюционное время принадлежали к Петербургской губернии, было более 30, они были очень разной, назовем это, активностью. В советское время они стали передовыми колхозами, совхозами. И вот эта вот удивительная история отражена в выставке, которую мы сделали по 150-летию возникновения немецких колоний. Скоро в интернете будет доступна видеоэкскурсия по этой выставке. Также на сайте drb.ru, это сайт, посвященный культурным событиям нашей организации, есть электронная библиотека. Все книги, которые мы издаем, выставки, все можно найти и бесплатно скачать на нашем сайте. Исследователи, которые занимаются российскими немцами, в Санкт-Петербурге не очень много, хотя есть международная ассоциация исследователей истории российских немцев. И говоря сейчас об исторических проектах нашей организации, не могу не упомянуть очень важное для нас имя доктора исторических наук Ирины Васильевны Черкозьяновой. Она была удостоена несколько лет назад титула «Лучшие немцы России» в рамках конкурса, объявляемого ежегодно Международным союзом немецкой культуры, а также за свое исследование ленинградские немцы судьбы военных поколений, она была удостоена приза немецкого форума «Восточная Европа», приза Георга Дехио. Это почетный приз, который вручается каждые 2 года исследователям, занимающимся история немцев за пределами Германии и проживающими в Восточной Европе, поскольку судьба и немцев России, и немцев Моравии, и немцев бывшей прусской территории, немцев, проживавших в Венгрии и во многих-многих других областях, в Польше, она достаточно схожа. Находимся мы в лютеранском квартале, в комплексе, который изначально строился как большое гнездо немецкой культуры, и многие петербуржцы до сих пор знают, что вот этот вот очаг немецкой культуры Невский 22, он, безусловно, был лютеранским, но не только лютеранским. И мы считаем, что наша организация является именно продолжателем тех исконных немецких традиций, которые со времена Петра укоренились в нашем городе. И очень многие вещи, включая очень многие понятия, которыми пользуется интеллигенция Ленинграда, Санкт-Петербурга, они вышли именно из высокого статуса немецких школ, которые были лучшими с точки зрения образования в нашем городе. Не могу здесь не сказать о гимназии Карла Мая, которая, к сожалению, больше не существует как гимназия, но есть восхитительный музей под руководством и созданный по инициативе Никиты Владимировича Благово на Васильевском острове. И продолжая традицию Карла Мая, великого педагога и одного из основателей Фребелевского общества в Санкт-Петербурге, фребелевские курсы стали основой для создания педагогического университета, нынешнего университета имени Герцена. Вот продолжая эту традицию, в 2012 году наша организация восстановила в Санкт-Петербурге Фребелевское общество. У нас есть около 40 фребеличек. А фребелички – это те самые садовницы, которые бережно ухаживают за детишками, рассматривая их как цветочки и ягодки, которых нужно обогревать, удобрять, но не мешать им развиваться так, как это задумала природа. Вот Фребелевское общество занимается именно этим. Кроме тех проектов, о которых я уже сказала, в нашей организации очень сильная языковая составляющая. Мы проводим около 140 курсов немецкого языка ежегодно. Их ведут педагоги, получившие образование на территории России, но постоянно повышающие свою квалификацию на территории Германии. У разных наших партнеров в Гёте-институте, в Центрах детского многоязычия в Мюнхене и так далее, и так далее. И в отличие от других языковых школ, у нас очень много разговорных клубов, их ведут наши практиканты из Германии. Сейчас в онлайн-режиме, а в принципе практиканты у нас постоянно есть здесь, в нашем русско-немецком центре встреч. Еще один важный аспект нашей деятельности – это культурные проекты. Уже 7 лет мы участвуем в «Ночи музеев», привлекая в Петрикирхе до 10 тысяч посетителей за 12 часов. Всегда стараемся сделать красивую культурно-просветительскую программу, которую несложно воспринимать и в ночное время. Это, конечно, особенное событие в культурной палитре нашего города. Мы ежегодно участвуем в «Неделе Германии», которая организуется в этом году уже в 17-й раз. И мы очень гордимся тем, что самое первое мероприятие, самое первое «Ночи музеев» было как раз открытие нашей выставки по немецкий Санкт-Петербург. Кроме этого, мы проводим лекции, концерты, выставки, взаимодействуем с очень разными партнерами. У нас больше 100 на территории России, немецкоязычной Европы. И считаем, что все то хорошее, что в царское время включало в себя понятие немецкое, мы стараемся транслировать с той же степенью качества, заботы о России, заботы о сохранении культурного наследия нашего города. И мне очень радостно думать о том, что почти 2000 постоянных посетителей, которые регулярно приходят к нам, читают наши социальные сети и сайты, присоединяются к онлайн-мероприятиям. Все эти люди получают достоверную, интересную информацию о том, какой была картина и какой является картина многонационального Петербурга и какова роль немцев в этой яркой культурной памяти.
Рассказ продолжит Герта Крылова.
31 августа мы вспоминали о нашей прихожанке, старейшей прихожанке Петрикирхе, которая не дожила буквально несколько месяцев до своего столетия и которую в прошлом году мы проводили в последний путь. Я говорю об Эдит Эмилевне Нютер, учительнице по профессии, дочке пастора. Она перенесла на своих плечах все трудности, которые были связаны, может быть, даже, если это только так возможно сказать, вдвойне. Эдит Эмилевна всегда рассказывала и вспоминала своих учеников, которым отдала все свое сердце, всю свою любовь. Так получилось, что своих детей у нее не было, но она очень любила. Она любила детей, она любила взрослых, она любила людей. Она любила и уважала, и видела в каждом человеке индивидуальность. Это был светлый человек. Когда она ушла из жизни, и я об этом сообщила всем нашим пасторам Петрикирхи, которые работали в Петрикирхе, то каждый из них сказал, что община понесла невосполнимую утрату, потому что ее называли совестью общины.
В своей прошлой передаче наш архиепископ говорил о памяти поколений. И в предисловии книги Эдит Мютель он писал: «Ее судьба – это судьба целой страны, которая проделала путь от попрания святынь и разрушения храмов через ад войны в новое время, озаренное светом надежды». Сама же она писала: «Быльем поросло, говорит пословица о давно минувшем, ведь все проходит, бесследно исчезает, забывается. Мне очень не хочется, чтобы селения, традиции и обычаи, весь уклад жизни немецких колонистов в России, этих безотказных тружеников земли русской, были забыты, потеряны во времени и заросли травой». И наследие русских немцев мы можем видеть в самом сердце Петербурга, место, которое называют лютеранский или немецкий квартал. Невский 22-24, комплекс зданий и церкви. В этом комплексе сегодня располагается не только центр встреч и община, но и теологическая семинария, магазин христианской литературы «Слово», флигели для работы общины и семинарии и многие другие помещения. Раньше их было, конечно, намного больше, но и сегодня еще немало.
К этому кварталу, безусловно, относится и Петришуле, которая находится непосредственно за зданием Петрикирхи, одна из старейших школ нашей страны, старейшая школа нашего города. Петришуле бережно несет традиции немецких школ, она является одной из 24 школ ДСД, где ребята имеют возможность сдать немецкий языковой диплом и потом поступить в немецкие университеты. Ну а сама традиция уходит далеко в романовское время, когда почти все предметы в Петришуле преподавались на немецком языке. Выпускники Петришуле – это Кей Мусорский, Даниил Хармс и многие-многие другие деятели искусства, культуры, науки, которые помогли расцвести нашему городу и нашей стране в разные периоды жизни. В Петришуле есть свой небольшой музей, в котором рассказывается об именитых выпускниках, и прекрасный актовый зал, который 15 лет назад был отреставрирован после пожара, и теперь выглядит почти так же, как во времена Екатерины II.
Студенты, которым доведется учиться в новой семинарии, будут выходить не на берег Невы в старой немецкой колонии, а на Невский проспект, большую и малые конюшенные и самое сердце города.
В Левашово 28 августа 1941 года вышел указ Верховного Совета СССР о депортации немцев с Поволжья. Эта дата для российских немцев стала датой большой-большой трагедии. И сегодня здесь, в Левашово, собрались люди, для которых этот день тоже имеет большое-большое значение. Я сама родилась в Казахстане, в семье российских немцев. Мои дедушка и бабушка, мои папа и мама, они тоже относятся к тем немцам, которые, приехав в Россию за лучшей долей, в 20 веке вынесли все тяготы лишения. Мы стоим у памятного креста. Этот крест был установлен в мае 1998 года немецким обществом Санкт-Петербурга при помощи консульства и лютеранской церкви. Именно у этого памятного креста люди на протяжении всех этих лет собираются 28 августа. А целого народа, больше 800 тысяч человек, были выселены с Поволжья одним этим указом. Люди ехали в составах, в скотских вагонах, так называемых, ехали в никуда, не зная, что их ожидает. И как только они приехали на эти места, вышел следующий указ. Указ Президиума Верховного Совета о том, что немцы привлекаются к трудовым работам. И это уже новая веха, так называемая трудармия, веха трудармии в судьбе российских немцев. Об истории российских немцев очень много рассказывает и пишет доктор исторических наук Ирина Васильевна Черказьянова. Здесь, в Левашово, захоронено более 45 тысяч жителей Ленинграда, Ленинградской области. Это люди разных национальностей и разного вероисповедания. Среди этих более чем 45 тысяч человек есть еще 166 немцев. Рядом с памятным крестом, установленным немецким обществом, находится могила Виктора Булы, который засвидетельствовал историю в картинках, в фотографиях. Здесь, в Левашово, захоронен ученик Петришули Фердинанд Густавич Бодунгин. Он родился в семье действительного статского советника, доктора медицины Густава фон Бодунгина. Закончив Петришули, Фердинанд Густавич поступает в Дерпт и изучает богословие. Фердинанд Густавич Бодунгин был ординирован и служил пастором в Петергофе. В 1915 году его приговорен 10 января к высшей мере наказания. 15 января 1938 года он был расстрелян и тайно захоронен сотрудниками НКВД Ленинграда на Левашовской пустоши. История российских немцев тесно связана с историей самой России. Всем нам известны российские немцы, которые занимались лечением, которые были аптекарями. К примеру, до сих пор у всех на слуху аптека Пеля. Всем нам известен детский врач, педиатр Раухус. Ортопед, который занимался впервые в России своими изыскательскими работами, и до сих пор многие ездят в институт Турнера. Человек, который создал, как тогда называлось, повивальный институт, но сейчас это называется Институт акушерства и гинекологии имени Отто. Мы знаем с вами прекрасно училище, которому вернули опять название Штиглица. Можно перечислять бесконечное множество имен. В том числе нельзя не вспомнить, конечно же, педагога, замечательного педагога Карла Мая и его школу. Нельзя не вспомнить прекрасного педагога Эмилию Шафе, которая возглавляла женскую школу. Одна из ее выпускниц ездила в Германию и изучала методы и работу Фрёбеля. Но это самый короткий список, и самый короткий, даже можно сказать, не список, это те имена, которые, в общем-то, на слуху. Этот список можно называть и называть и называть.
В ночь музеев 19 года Центр встреч издал так называемую таблицу Менделеева. В каждой ячейке этой таблицы стоит имя российского немца. Это большой труд, который совместно с ДРБ провела Черказьянова Ирина Васильевна. И глядя на эту таблицу, поражаешься, сколько души, сил, энергии российские немцы вкладывали в то, что они делали. И благодаря этим людям Россия 19 века, Россия 20 века делала большие шаги. И шаги в своем развитии в разных отраслях науки, техники и образования.
Добрый день. Что меня привлекает русского человека, православного священника в российских немцах? Да, я охотно отвечу на этот вопрос, потому что, с одной стороны, мы в огромном долгу. Мы, русские люди, я про себя говорю, конечно, прежде всего, в огромном долгу перед российскими немцами. Ну и памятуя о том, что как раз 28 августа, когда Православная Церковь совершает память, праздник Успения Божией Матери, в этот день для всех российских немцев день памяти и скорби, указ об их депортации. И я начну с того, что я всю свою жизнь прожил на Архангельском севере. И так получилось, что российские немцы никогда не составляли часть моей личной биографии. То есть в моем окружении немцев почти не было. У меня в роду нет немцев. Но все началось совсем недавно, когда мы стали иногда встречаться с замечательным пастором Лютеранской церкви Антоном Владимировичем Тихомировым для того, чтобы поговорить о любимом мной деятеле Лютеранской церкви, пастыре, богослове Дитриха Бонхёфере. Мы встречались, мы общались, и совершенно неожиданно стала вырастать тема немецкого присутствия на российской земле. Конечно, я вот вспоминаю, что и на уроках истории, и прежде всего, наверное, литературы, мы касались того, что немцы были в России. В основном это относилось ко времени Петра Великого. А потом я что-то читал в архипелаге ГУЛАГ, и, пожалуй, может быть, благодаря Солженицыну первый раз был уколот этой темой, но, как часто бывает в жизни, что-то уколет нас, и мы даже, может быть, не вспоминаем, что именно, где, когда, по какому поводу, пока снова это не произойдет. Общаясь с Антоном Владимировичем на вопросы, далекие от, собственно, немецкого присутствия, я замечал одно. Каждый раз, когда мы выходили на тему немецкого присутствия, оживало сердце. И вот совсем не так давно передо мной распахнулась судьба этого великого народа. Когда я говорю, что российские немцы – это великий народ, я совсем не хочу противопоставить их ни одному из других народов нашей замечательной страны. Насколько я знаю, в России живет, по-моему, до 150 или даже до 200 национальностей, народов, народностей. И каждый народ неповторим. Каждый народ не является рукотворным. Появление любого народа для меня, по крайней мере, несомненно, дело Божье. Нельзя взять и вывести отдельный народ. Нельзя. Это каким-то чудом совершается. И поэтому я далек от какого бы то ни было национализма или шовинизма. Но говоря о великом народе российских немцев, я просто прежде всего, как гражданин России, как русский человек, я спешу выразить огромную невыразимую благодарность этому народу, Богу, за то, что когда-то этот народ поселился на нашей земле и так много внес в нашу жизнь. Нельзя найти ни одной области народной жизни, где бы вклад немцев не был бы ощутимым, не был бы добрым, содержательным и положительным. Конечно, люди есть люди. И есть русское выражение «большой семье не без урода». И, наверное, в каждом народе есть разные представители. Но поражает, конечно, то, как немцы относились к России. И я бы хотел сказать, что есть три памятника, по-моему, российским немцам. К сожалению, они не в бронзе, не в камне, не в мраморе и даже не в памяти людей, что наиболее ценно было бы. Оно то, чем был русский народ силен в русской литературе. И я зачитаю что-то. Первое, что мне хочется вспомнить, это Барклая де Толли. Человека, который оказался спасителем русской армии, русского России, русского народа, ну, не только русского народа, когда я говорю русский народ, я не имею в виду кровь, я имею в виду культурный тип. Те, для кого русский язык родной, для кого эта земля родная, для кого русская культура родная. Пушкин, зрелый Пушкин 1835 года, пишет стихотворение «Полководец». Он говорит о том, как иногда проходит по галерее славы в Зимнем дворце. Там развешаны портреты полководцев войны 1812 года. Он проходит медленно по этой галерее. Но один портрет все время его волнует, привлекает, и, как Пушкин говорит, с думой новой. Когда мы обращаемся к произведению искусства, когда мы обращаемся к памяти тех или иных людей, наверное, тогда, когда мы черпаем в них жизненную силу и сегодня. Конечно, Барклай де Толли был спасителем русской армии. Я очень рад, что в последние годы стали на это обращать внимание. Впрочем, эта память была и до революции. Конечно, слава Кутузова затмила. И, я думаю, никто из нас не собирается умалять заслуг Михаила Илларионовича Кутузова. Действительно, его вклад большой был. Но главный удар, всю тяжесть начала войны 12-го года принял на себя Барклай де Толли. Немец. Да, происхождение у него шотландское. Но сам он себя ощущал немцем. Его родным языком был немецкий. Русский царь доверил ему армию и сказал: «У меня есть, доверяю вам то, что у меня есть, армию. И у меня только одна армия». И Барклай продумал стратегический план, и вообще он был прекрасным стратегом. Еще в 1807 году, то есть за 5 лет до всей той кампании, он уже имел ясный план, что делать в том случае, если Наполеон решится войти в Россию. Говорит ему, что говорит Пушкин: «О, вождь несчастливый, суров был жребий твой, все в жертву ты принес земле тебе чужой, непроницаемый для взгляда черни дикой, молчанье шел один ты с мыслью великой, и в имени твоем, звук чуждый не взлюбя, своими криками преследуя тебя, народ, таинственно спасаемый тобою, ругался над твоей священной сединою». Кутузов принял план Барклая и продолжил его, не сделав никакой существенной коррекции. И вот в этом образе Барклая де Толли, немца на русской службе, который верой и правдой служил стране, не имел ни одного крепостного, был человеком скромным, даже бедным, немцем по самоощущению, но Россию признавал родной землей. И когда он оказался в Англии, кто-то из далекой, из ветви того же рода, что и его далекие шотландские предки, предложил ему подумать о возможности приобрести имение в Шотландии, замок. На что Барклай ответил, что он русский гражданин, и этот план даже не будет рассматривать. Вот пример немца, российского немца, принесшего всего себя и все, что у него было, в жертву той земле, на которую жил, служил он, его предки, непонятый, непринятый современниками. И только теперь мы постигаем, кто этот был человек. Мне кажется, в судьбе Барклая де Толли выражены черты очень многих российских немцев. Да, не все были в масштаб Барклая, но все поступали, на мой взгляд, так же достойно, благородно, правдиво, имея большой замысел и большую любовь, о которой не столько говорили, сколько страдали за эту живую и непосредственную спасающую любовь. Второй памятник, который есть российским немцам, на мой взгляд, это слова Александра Солженицына из книги «Архипелаг ГУЛАГ». В третьем томе есть глава «Ссылка народов». Что пишет Солженицын? И как раз я думаю, что первый укол, который я получил, чем был уколот, это именно этими словами Солженицына. Он пишет о разных народах с уважением, с почтением, о каждом. Но, конечно, нельзя не быть тронутым тем, как он пишет и любуется немцами. В переслойку расселенные, друг другу хорошо видимые, выявляли над свои черты, образ жизни, вкусы, склонности. Среди всех отменно трудолюбивы были немцы. Всех бесповоротнее они отрубили свою прошлую жизнь. Да и что за родина у них была на Волге или Манче? Как когда-то в щедроносные екатерининские наделы, так теперь вросли они в бесплодные суровые сталинские, отдались новой ссыльной земле, как своей окончательной. Они стали устраиваться не до первой амнистии, не до первой царской милости, а навсегда. Сосланные в 41-м году на Гале, но рачительные и неутомимые, они не упали духом, а принялись и здесь также методично, разумно трудиться. Где на земле такая пустыня, которую немцы не могли бы превратить в цветущий край? Не зря говорили в прежней России: немец, что верба, куда ни ткни, тут и принялся. На шахтах ли, в МТС, в совхозах? Не могли начальники нахвалиться немцами. Лучших работников у них не было. К 50-м годам у немцев были, среди остальных ссыльных, а часто и местных, самые прочные, просторные и чистые дома, самые крупные свиньи, самые молочные коровы, а дочери их росли завидными невестами, не только по достатку родителей, но среди распущенности прилагерного мира по чистоте и строгости нравов. И, наконец, еще один памятник, который, я думаю, достоин войти в антологию русской литературы, в любую антологию русской литературы XX века, это повесть российского немца Гуго Вормсбехера, «Наш двор». Она написана на русском языке, но написана российским немцем. Она написана на небольшом объеме. Рассказана судьба того, что произошло с ними, российскими немцами в 20 веке, когда случилась эта страшная война 41-45 годов. Как немецкий народ оказался заложником. Эта книга, к сожалению, малоизвестная, почти неизвестная, но доступна на страницах интернета. Ее легко можно найти, Гуго Вормсбехер, «Наш двор». Эта книга для тех, кто хочет почувствовать себя человеком. Она пронзительна. Она пронзительна, но именно для того, чтобы разбудить в нас лучшее качество. Она говорит о времени жестоком, но как в том жестоком времени жили дети. И как жили российские немцы в том жестоком времени, как жили российские немцы. Как они оказались в депортации, как они в ссылке. Что меня поражает в немцах, российских немцах, может быть, это особенность как раз лютеранского воспитания, это готовность принять свою судьбу такой, какой она раскрывается. Да, это правдивость, это честность, не лживость. Это и работоспособность, и порядок. Но прежде всего, это готовность принять свою судьбу как дар Божий. Если я не ошибаюсь, для лютеранской церкви многие века главным событием, главным праздником года была Страстная Пятница, где в распятом Христе сходится суд Божий и милость Божья. И мы, как завороженные, смотрим на это распятие и отойти не можем. Мне кажется, этот взгляд так глубоко проник в немцев, по крайней мере, то, что я пока вижу и слышу в судьбе российских немцев, так глубоко он пропитался. Эта готовность гибнуть несправедливо, незаслуженно, но при этом никого не обвиняя. Вот что я еще заметил, и что нам бы, русским людям, было бы важно поучиться взять у немцев, это отсутствие нытья и стона по поводу окружающей жизни и того, как плохо все устроено. Не этот вопрос главный для немцев. Я где-то читал, может быть, у Гуго Вормсбехера, что если есть два русских вопроса знаменитых, что делать и кто виноват, то у немцев есть свой вопрос, когда начинать. И мне кажется, что это очень важное дополнение к русской жизни. И вот я начал с того, что российские немцы вошли в мою жизнь после общения с пасторами лютеранской церкви, прежде всего Антоном Владимировичем Тихомировым. Ведь никогда центром нашего разговора не были, собственно, немцы. Мы говорили об Бонхёфере, мы говорили о каких-то тех или иных вопросах современного лютеранского богословия. Но тема российских немцев выросла сама собой. Но она не просто выросла как дань исторической памяти, она выросла как нечто живое. Вот я сказал, что Пушкин ходит по галерее славы и останавливается каждый раз у портрета Барклая де Толли. Каждый раз он получает волнение, каждый раз он получает какие-то новые мысли, глубокие мысли. Для него совершается таинство, когда он здесь предстоит и собеседует с Барклаем де Толли в этой тишине, в этом молчании. Но это только потому, что значит это живо, это питает. Только тогда мы занимаемся тем, устремляемся к тому, что дает нам силы сегодня жить. То, что вдохновляет нас, то, что расширяет наши горизонты. Так же и здесь. Незаметно для нас тема немецкого присутствия, она просто выросла. Я бы не говорил об этом сегодня, если бы я не чувствовал того, насколько целительно, насколько живоносно, насколько плодотворно обращение к этой памяти. Спасибо.
Лютеранская волна на радио Теос. Передача подготовлена совместно с Евангелической лютеранской церковью Европейской части России.